вот об истинности христианства. Раз это понимают не все, раз это нужно повторять из раза в раз, ну, значит, это будем делать. Вот какие существуют аргументы того, что православие – это истинная вера, это истинная религия?
Ну, аргументов довольно много. Кстати, это вопрос очень интересный сам по себе. Но я сказал, что у христиан есть довольно много аргументов. Там такие они серьезные, и можем о них поговорить. Но попробуйте вы обратитесь к другому, к другой религии, спросите. Почему? Спросите, почему верите? Почему придерживаетесь этой религии? По какой причине? Какие у вас аргументы? Вы попробуйте. Я пробовал. Получается очень, ну, даже неудобно. Неудобно и мне становится, что я задал вопрос, потому что тот не знает, что сказать. А никаких. Я же верю. Как? Это вот так. Я говорю, да-да, я уважаю веру. Но почему вы верите? А какие основания у вас для того, чтобы верить? О, это вопрос. Это очень важный вопрос в таком межрелигиозном диалоге. И не в качестве какой-нибудь, избавь Бог, критики или что-нибудь, а заставить людей подумать. Потому что там, где нет рассуждения, там истины быть не может. Бездумная вера очень мало значит в духовной жизни. Очень мало. То же самое в христианстве. Если вы верите только потому, что оказались в такой среде, то грош цена просто вашей вере.
Нет, как вы,
я... Ветерок.
Православный, потому что я русский. Покрестили в детстве, и все.
Да. Ну, да, вот. Крестился. Как креститься? Да, окунули и вынули, да. Да. Вот в том-то и дело. Да. А у христианцев, конечно, есть аргументы. И вот мне кажется, что очень просто серьезным аргументом является само начало христианства, его существование. Ведь тот, кто хотя бы раз читал Евангелие, тот мог видеть, каково отношение было в то время иудейской элиты, я обращаю внимание, не народа. Народ, смотрите, какие ходили, по несколько тысяч собиралось, по 3-5 тысяч. Очень часто элита, то есть руководители. Кстати, это постоянное явление. Вот я говорю часто «Запад-Запад». И не о людях говорю, а о власти. Власть. И вот власть эта, среди которой находился Христос в том веке, посмотрите, чем она была заражена, как она была настроена, сколько раз его собирались убить. Уже были попытки прямо схватить. Однажды схватили и в Назарете, помните, как ввели на гору, чтобы со скалы сбросить даже. В общем, неоднократно это были попытки убить. Наконец добились все-таки его, распяли. И что дальше? Все, кажется, разбежались. 50 дней ни слуху, ни духу. Его ближайшие ученики сидели с закрытыми дверями. Почему? Страха ради иудейского написано. Потому что если бы узнали, где они собираются, то, наверное, бы плохо бы досталось бы им. Вот, значит, ясно, что замышляют. Да. А потом что произошло через 50 дней? Что началось? Во-первых, необычайная смелость этих апостолов. Не ладно, это очень серьезно, но для постороннего сказать, ну, мало ли что можно написать. Какой там Дух Святой сошел или прочее. Да. Я пытаюсь говорить перед лицом вот такого человека, для которого эти чисто религиозные вещи, ну, имеют очень малого значения. То есть те, которые требуют веры. Нет, а вот факты, которые требуют не веры, а которые просто требуют знания. Вера, вы посмотрите. После таких гонений на Христа, что началось? Ну, мы знаем, почему через 50 дней. Они не знают, неважно когда. Что началось по отношению к его последователям, Христа, ученикам? Что началось? Об этом частично пишет уже книга «Деяний апостольских», когда то одного побивают камнями, то другого убивают ученика. Конечно, в общем, вещь такая, гонения носили не просто так, ущемление в правах, а все это было сопряжено с убийством. И что же? Проповедует. Проповедует. Христиане эти проповедуют под страхом смерти. Причем одни здесь, в Иерусалиме и его окрестностях, в Иудее, другие, как вот Саул, который стал Павлом, идут по самым разным городам Римской империи. Вдруг христианцы объявили религия иллицита, то есть внезаконной. Почему, как это сумели добиться и кто добился, не знаю, но факт именно такого. Закон этот вышел, и вот мы уже видим, что уже в 60-е годы, вообще-то уже в 50-е началось, но уже в 60-е годы, что начало твориться по всей Римской империи, начиная с Рима? Какие страшные казни, сожжения, публичные на сцене выводили диких зверей, которые терзали этих христиан. И это продолжалось немалое время, до 313 года, когда Константин Великий, наконец, освободил и разрешил эту религию. Но представьте себе, это почти 300 лет, 250 лет, находиться под страхом смерти. Но главное, что, на что я хочу обратить внимание, кто захочет стать христианином, зная прекрасно, что вот до тебя донесет сейчас твой сосед, и все, тебе смерть. Кто захочет? Как это смогли видеть те ужасы, казни, которые совершались уже в первом веке, как могло продолжаться христианство, второй век, третий век? Как это могло быть? Кто же принимал христианство? С какой стати? Зачем это нужно было вообще? Объяснение христианское есть, светское я не понимаю. Будет становиться христианином? Какое? Не понимаю. Христианское есть, и о нем пишут. Они уже пишут, апостол Павел об этом пишет, что их проповедь сопровождалась какими знамениями и чудесами. Век чрезвычайных дарований. Так названа вот эта эпоха, эпоха первого христианства, когда действительно силою какой? Вот неверующий у нас, какой же силой? Как могли стать? Объясняем как. Представьте себе, проповедует человек и воскрешает, исцеляет от любой болезни. Как? Поверит в него или нет? Конечно. Мать не побежит ли спасать своего ребенка, когда услышит там где-то, где исцеляет человек от любой болезни? Побежит, несмотря на все эти законы. И шли люди. Да, это век чрезвычайных дарований. Чрезвычайных. Что значит в данном случае? Которые выходят за границы всех естественных возможностей сохранения христианства. Кстати, ни с одной религией такого никогда не было. Никогда ни с одной религией этого не было. Были отдельные лица, которые там, Господи, за идею страдали. Ну, при чем тут лица? Тут религия. Тут целое общество, тут целая система. Нигде не было такой истории почти 300 лет жестоких гонений. И не только сохранилось, а когда Константин разрешил, ого-го, сколько оказалось христиан! И как бурно стало сразу развиваться. А откуда оно появилось, спрашивается? Из каких пещер вы вышли только? Это тот аргумент, который я называю историческим аргументом. Он действительно заставляет задуматься. Если бы не было Бога, который действительно явился основателем этой религии и который действительно помогал христианам, то христианство не сохранилось. Причем как помогал? Не только тем чудесами, вот такими внешними, а что происходило с людьми, которые принимали христианство искренно, как они изменялись. Вот что еще. И какое впечатление они производили на всех своих вот, друзей, родных, группы. Что с тобой случилось? Вот только что они говорили. Что случилось? Человек изменялся совершенно. Вот так. Мне кажется, что одного просто достаточно было бы этого аргумента даже, чтобы сказать, да, это религия, конечно, необыкновенная и чудесная. Действительно, только Бог мог сохранить. Только. Никаких других не найдете вы серьезных каких-то вот соображений, по которым можно сказать, вот почему она сохранилась.
Алексей Ильич, два вопроса буквально по истинности православия, по теме, о которой мы говорили. Вот мы поднимаем часто тяжелые такие богословские вопросы, где много споров и разные мнения святых отцов. Вот как человеку не запутаться в этом? Потому что здесь сказано это, здесь сказано то, и не по всему есть согласие общее, консенсус патрум, о котором вы говорите.
По всему никогда ни в чем согласия не бывает. Это редчайшее явление. Даже потому вопрос, это окружающий мир, он есть или нет? И то какой-нибудь Беркли-философ говорит, нет, ничего подобного. Так ничего не бывает. Поэтому нужно поменьше увлекаться богословием. И вообще богословие, у нас это засилье стало вот этой изучение тонкости богословия. Это совершенно ни к чему. Это ни к чему. Как писал Ириней Леонский, он говорит, только злоба еретиков вынуждает нас заниматься такими тонкими вопросами. Это, он говорит, ни к чему. Это действительно совершенно ни к чему. Нам надо вот изучать, что такое заповеди Божии, надо посмотреть. И, соответственно, искать тому, как возможно жить по этим заповедям. Вот что нам нужно. И только. Все прочее – это ни к чему. Для простых людей, которым не требуется отвечать кому-то такое, как, например, священникам, требуется отвечать на многие вопросы. Для них достаточно знать очень немногое, что Бог один, и Он триипостасен, что это вторая ипостась Сын Божий, воплотился, то есть не в человека превратился, а соединился, воспринял, соединился с человеческой природой. В полном смысле этого слова, что Он пострадал для нашего спасения, что Он воскрес, и таким образом мы можем воскреснуть, что человеческая личность бессмертна и неуничтожима, и что есть подсмертная жизнь, и что действительно там совершится вот этот суд, благодаря которому произойдет не только разделение людей, но и очищение всех тех, кто нечисты, в конечном счете, произойдет. И таким образом будет Бог всяческий во всем. Кстати, у одного святого отца есть такое высказывание такое очень сильное, что выше всех молитв и добрых дел принимаются Богом страдания за Христа и ради Христа. Страдания и скорби за Христа и ради Христа. За Христа, то есть, когда тебя хватает и говорит, отрекаешься или нет. Ради Христа, когда ты ради Христа, ну, уже ленищий просит подать ради Христа. И вот тот человек ради веры во Христа, когда человек действительно жертвует, делится своим добром, как говорят, делится, выше всех молитв и добрых дел. Как замечательно сказал. Почему? Почему выше? Потому что здесь в полную меру осуществляется главная заповедь – любовь. Полную меру. В других заповедях так это не ощущается, А здесь ты отдаешь страдания за Христа. Ну и когда человек делится последним ради Христа, это действительно осуществление высшего принципа. Этот высший принцип – это не принцип совсем. Это совсем неверно я назвал. Это не принцип, это Бог. Человек с Богом тут оказывается, соединяется. А Бог есть любовь. Так, а что выше любви? Скажите, пожалуйста. Да разве за любовь человек не отдает жизни? Отдаст. И отдавали. Даже за простую человеческую любовь отдавали. А когда здесь божественная любовь охватит сердце человеческое, так он будет, сколько мало мне, готов стократно умереть. Вот что происходило с людьми, принимающими искренно христианство.
Алексей Ильич, мы говорим о таинствах, о чудесах, которые дает Господь, о помощи Его. А как и зачем благодарить Бога?
Мы только что говорили, что бойся неблагодарного.
Да.
И эти таинства являются большой помощью в нашей жизни. Что вы думаете, без таинств разве люди не спасались? Спасались, конечно. Мария Египетская много ли раз причастилась? Всего, я не знаю сколько, 2-3 раза всего спаслась. И она не единственная. Таинство – это помощь для нас. Посмотрите, как можно очиститься в покаянии, освободить душу от бремени вот этого терзания совести. Как много дает нам святое причащение. Каждый человек, кто искренне подходит к причастию, с сознанием своего недостоинства, так он обязательно переживает вот то потрясающее действие на душу. Как это помогает? Человек вот хотя бы, может, один день даже уже просто он себя иначе чувствует. И так все таинства, принимаемые с верою и покаянием, они все дают возможность действия благодати Божией в моей душе. Мы же открываем возможность действия благодати-то, потому что Бог как солнце светит, но мы от него закрыты. Покаяние открывает эту душу для действия Божия. Только покаяние, а не сами по себе, что я таинство приму. Иуда принял причастие, пишет Иоанн Златоуст, не кто-нибудь. И сатана вошел в него с этим куском. Так что таинство не сами по себе действительно, не так, как в католицизме «ex opere operato». То есть таинство действует в силу их совершения. Ничего подобного. Лишь в той степени они действуют и помогают нам, в какой мы принимаем их с чувством своего недостоинства, с попыткой, прошением Бога простить нас, каемся. Тогда Господь очищает. Он очищает всякого, кто искренне кается. Как очищает? По степени искренности его раскаяния. Так, вот только как действует таинство. Это не магия. Поэтому, когда крещение принимают без всякой веры, а просто так, как я тебе говорил, что я не выйду тебя замуж, пока ты не крещенный. Ну ладно, крещусь. Приходит. Он что, крещение принимал? Да ничего подобного.
Слышал историю.
Обряд.
Рассказывали, как пока не повенчаешься. Говорит, а я на разводе, говорит, а я на венчании фигу удержал в кармане. Ну, да. На венчании.
Да. В общем, вот так. Тогда это обряд, который ничего не значащий, думает, как какая-то магия. И бесполезно. Никакой благодати Божией человек не получил. Вот в чем дело. Так что это очень важно. Помни, что таинство не магия. И таинство действует только по силе человеческого раскаяния и обращения к Богу.
Алексей Ильич, это же было-то сколько веков назад все это происходило? Там 3-й, 4-й век. А сейчас?
Вот как 17-й год, пожалуйста, вам.
Да и то уже забылось.
Началось 1917 года, это продолжалось и 20-е годы жуткие, 30-е годы, и 40-е годы, и 50-е годы. Я помню, батюшка Никон в 50-х годах уже однажды вдруг, он вдруг говорит где-то в конце 50-х годов, «Все, все, я сегодня почувствовал, полностью почувствовал, все, прекратилось». Уже меня не арестуют. Я почувствовал, все, да, где-то у них прекратилось это дело. Закрыли, значит, дело. Ну, постоянное было, под надзором и слежка. Вот как жили. Спал, не раздеваясь. Потому что приходили, арестовывали себя по ночам. Вот так. Это 50-е годы. Уже после смерти Сталина, он через какое-то время вот такую вещь вот. Он сказал, ну что вы, жить под страхом, постоянно страхом ареста, издевательств и смерти, и расстрела. Он в 37 году сколько расстреляли? Он нашего Флоренского расстреляли, да. Такого ученого, главное, я говорю, ладно там, что он священник, ученый какой. Он даже там в лагере что делал, открытия делал какие. Да. Опреснитель воды сделал в Соловках. Да. Вот так все расстреливали. Такая, ну что вы. Так что это волна, ну что вы. Пожалуйста вам, повторение. Ну, а сейчас, вот, возможно, посмотрим, как будут развиваться события.
Вот я про то и хотел спросить, ты же можешь вернуться?
И украинцам, может быть, многим тоже придется делать вот это, засвидетельствовать свою веру. Очень возможно.
Но это и сейчас уже происходит, когда православных людей забирают, и батюшек из храмов прямо во время литургии вытаскивают, там, да, кого да. прихожане отобьют, кого не отобьют.
Да, вот так. Так что все повторяется.
То есть это, вот если так говорить, это все может вернуться. Конечно. Просто люди так думают, что прошло и...
Я же вам говорил же, по-моему, однажды. Я еще мальчишкой был. И вот при мне Шамардинский, еще старого, еще дореволюционного монастыря, монахини, они жили в Козельске. Так. Вот, они при мне разговаривали... У меня это врезалось в память. И говорит, надо же, вот рассуждали о том, ой, что же творится, они же не получали никаких талонов, никаких пенсий, на что жить? Я помню, мама моя была, она была продавцом, так она уже им давала, не приходила, давала им хлеб, давала еще что-то. Вот так, ну вот так они и жили, кто что даст. И вот они разговаривали. Ведь надо же, а ведь оптинские старцы-то наши, они же говорили, что опять откроют храмы, опять будут богослужения. И говорили с таким, опять какое-то полное сомнение говорили. Правда, они говорили, что это ненадолго. Исполнилось. Исполнилось, вы подумайте. Первая часть исполнилась. Открыли храмы, открыли богослужения. Монастырей у нас 700 или не знаю сколько, 800. Сколько духовных школ, сколько. Первая половина открылась, что говорили оптинские старцы. И я уже сейчас с некоторым напряжением ожидаю, что, наверное, откроется, если первая точно оказалась, прозорливость-то, оказалось точно, исполнилось. Значит, эта прозорливость верна. Значит, должно исполниться и другое. Но ненадолго.